прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И историк-краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы сегодня продолжаем свое путешествие по Ромешковскому району. Но на сей раз уже мы выехали с территории Тверской Карелии. Это уже исконно русские населенные пункты, населенные чисто русским населением. В свое время когда-то писали в различных статистических ведомостях деревня Карела русская, русская, карельская. Вот это вот как раз было особо характерно для вот этих вот мест. И так как места древние, места овеянные близостью к Твери, уже это все-таки расстояние совсем небольшое от нашей областной столицы, то мы посетим одно из древнейших сел, где сохранился уникальный памятник архитектуры. Это село Кушалино. И здесь находятся два храма. Павел, какие?
Один из них совершенно уникальный. Это Смоленская шатровая церковь. И второй – это такой тоже огромнейший, впечатляющий своими размерами, уже классический ампирный Духовский собор. Ну, наверное, нужно сказать о древнем храме, потому что ничего подобного у нас нет. На территории Тверской области всего два шатровых храма. Один из них – это Веденская трапезная церковь в Успенском Старицком монастыре, но это именно церковь притрапезной, такой как бы объем под шатром. А вот так, чтобы это цельный шатровый храм, здесь, пожалуй, в Кушалине единственный. Тем более, это храм 16-го столетия, у нас не так уж много, и вообще все построек от того времени сохранилось. Слава этого места связана с Семеном Бекбулатовичем, известным очень таким деятелем эпохи Ивана Грозного, крещенным Касимовским ханом, чингизидом, причем чистокровнейшим чингизидом, принявшим православие. В качестве крестного выступал сам царь, а крестил митрополит Макарий. То есть это был, в общем, очень значимый такой династический акт, в котором подчеркивалось, что былые золотоордынские ханы, переходя на русскую службу, принимают уже русские правила игры и русскую веру. И бывший Саин Бейтбулат стал Семеном Бекбулатовичем. И, в общем-то, надо сказать, чрезвычайно мнительный, склонный не доверять даже очень близким людям Иван Грозный, этому доверял всегда. И надо сказать, что Семен платил ему взаимностью. То есть никогда не было даже сомнений в том, что вот кто-то там, кто-то другие могли изменить или вообще там предполагали бегство, но Симеон никогда. Он участвовал в многочисленных военных кампаниях, был довольно приближенным к Грозному вельможе. Одно время, с 1575 по 76 год, даже был титулован и посажен на царство по всем правилам, как московский царь. Другое дело, что это было одно из таких странных деяний Ивана Грозного. Послам иностранным его не показывали, не говорили никому, что вообще в России сменился царь, но для подданных, для русских, вот формально был такой вот царь, великий князь Симеон. А потом Грозному что-то там, в общем, щелкнуло, он передумал уходить опять с царствования и свел Симеона после 11-месячного царствования в Тверь и в Торжок, а сам опять вернулся на московский престол. Ну и после этого Симеон не утратил к нему доверия, и царь продолжал ему доверять командовать крупными воинскими объединениями. Он участвовал в последних сражениях Ливонской войны и, в общем, будучи уже великим князем Тверским. Он, кстати, был последним, кто носил этот титул и жил в Твери при этом. Правда, конечно, того времени Тверское княжество было странным. Оно объединяло Тверь и Торжок, два несовместимых города. Ну, а после смерти Ивана Грозного Семен оказался в ссылке в Опале. Здесь, в Кушалине, провел многие годы, ослеп. И уже старый, слепой, 80-летний, он потом попал на Соловки и там выжил. Пережил там смутное время. Соловков уже вернулся в Кириллов монастырь и похоронен в Москве в Симоновом. Вот такая яркая очень судьба. Очень долгая жизнь, пережил всех своих противников политических. И вот тут, в Кушалине, где он, видимо, одно время рассчитывал быть погребенным, рассчитывал найти последнее упокоение, построенный им храм в честь той иконы, с которой его крестил, которой его благословил государь Иван Васильевич и его крестный митрополит Макарий. К тому моменту уже давно в живых не было ни Макария, ни Ивана Грозного, а вот проживавший в Кушалине Симеон мог найти деньги лучших мастеров московских, которые построили этот вот шатровый каменный храм. Он до ныне стоит здесь.
Говорят, в окрестностях Кушалина был когда-то монастырь, и описывался памятник этому монастырю в документах дореволюционных.
Да, и более того, этот памятник сохранился. Его, правда, конечно, сложно найти незнающим людям, но он есть. Это обелиск, построенный уже при деятельном священнике Николае Флёрове в начале 20-го столетия. Такой вот памятник-обелиск в честь Михаила Архангельского в Кушалине монастыря. Был еще монастырь Рождественский в Кушалине. Это сейчас погост Рождество, что под Кушалином, деревня в километре от села. Ну, а огромный Духовский собор стоит на месте приходской церкви. Значит, Смоленский храм был усадебный, а приходской был Ильинский. Маленький деревянный храм, он, так сказать, жил постоянно, так потихонечку, вот параллельно с этим вот основным усадебным храмом. И, наконец, после Великого пожара 1838 года, когда сгорело практически все в Кушалине, большая часть жителей осталась без крова, сгорела эта церковь, и, что называется, в шапку набрали пожертвований, накидали и построили, ну, такого размера церквей у нас немного. Даже храм в Замытье уступает по размеру этому гигантскому, по-настоящему пятиглавому, огромному собору, который поныне, в общем-то, ну, он такой даже вряд ли когда-нибудь понадобится для сильно уменьшившегося населения. А тогда это огромный приход, и вот летний храм, по сути своей, так и использовался.
Оставим древнее село Кушалино, отправимся дальше, и мы с вами попадаем в село Ведное, где посреди деревни стоит часовня Александра Невского начала 20 века, но не часовней знаменитое это село и не храмом, который здесь мог бы находиться, а здесь есть вот такая вот особенная ведновская строчка. Что же это такое, Павел?
А это народный промысел, который на самом деле вполне мог бы стать одним из символов Тверской земли, наряду с торжокскими золотошвеями, например, колязинским кружевом. Это, в общем, заведенное здесь, по-видимому, еще в 19 столетии, по преданию, это начали делать мастерицы, выписанные местным помещиком Дмитриевым Мамоновым, и это выросло в советское время в полноценное предприятие. Один из филиалов объединения «Тверские узоры», мастерицы, тут их было десятки, занимались вот не кружевоплетением в строгом смысле, а вытягиванием ниточек. Вот это вот счетное вытягивание ниточек давало возможность формировать такой интересный прорезной узор, напоминающий резьбу на старинном окне, такую пропильную резьбу на наличнике. Кстати говоря, и наличники в Ведном славятся, и хотя даже много из домов уже испорчено, многие другие сгорели, в том числе лучшие дома, к сожалению. Но и поныне, пройдя по центральным улицам, а их тут много, вот, можно увидеть дома, украшенные затейливой резьбой, дома 20-х, годов 30-х, времен расцвета. И вот это вот ведновской строчки, вот это вот кружевоплетение, такого не плетения, и времен расцвета строительства вот таких вот домов крестьянских. Очень красивое село, и мы надеемся, что этот промысел не умрет. Мастерицы есть и поныне. К сожалению, пока вот нет в таком вот виде, каком бы мы это хотели, чтобы это было массово, на туристов, и можно было вот всем сказать: приезжайте, вы купите образцы этой строчки. Пока нет. Но о строчке тут рассказывают, показывают и могут вот интересно провести мастер-класс.
Поэтому ехать надо в такие места, изучать, смотреть, тем более, что еще сохранились живые носители всего этого, и вот эта вот ведновская строчка, она передается новым поколениям. Еще одно село, которое находится в этих же краях, это село Сутоки с церковью Всемилостивого Спаса. Церковь, которая не закрывалась в советское время, и об ее архитектурных особенностях немного.
Она действительно очень необычная везде. Когда начиналась перестройка храмов в начале 20 века, в качестве жертвы для перестройки выбиралась теплая церковь, колокольня и трапезная. А здесь поступили по обратному принципу. В качестве объекта, который было решено расширить, выбрали летнюю, холодную церковь. И сейчас вот такой интересный эффект появляется, когда побываешь в этой церкви. Старинные низкие своды трапезной 1790 года, колокольня такая маленькая, старинная. а за ней открывается проход в обширную, высокую, пристроенную в начале 20 века летнюю церковь. Она немножко так вот, видимо, соответствует тому храму, который был. Это пятиглавый храм, но видно, что уже новое время, уже высота, уже храм был теплый, высоченный, очень красивый, ну, правда, хотя и поздний, но стильный, очень стильный иконостас. И много-много старого интересного вот этого, от интерьера оставшегося. Храм оставался один, действующий на Ремешковский район. И тот, по легенде, неоднократно порывались власти закрыть. Но рядом тут огромные Оршинские болота. Массив вообще безлюдный, где потеряться и поныне можно, и не найдешь с вертолетом. И вот, по легенде, местные жители, когда слышали, что приезжает комиссия храм закрывать, брали ключ и на эти болота исчезали. Ну, комиссия тыкалась, тыкалась у замка. А нет человека, за клюквой ушел. И все. И обратно возвращались ни с чем. Так храм и остался. Но это легенда, но она, в общем, характеризует усердие и ревность верующих в борьбе за свои святыни. Это, в общем, ну, храм действительно стоит на дороге, и вот на дороге в Кашин, большой дороге, но он жив.
Еще несколько окрестных объектов. Вообще, конечно, говорить об окрестностях можно. Все-таки церковное зодчество у нас процветало, и люди старались в первую очередь, конечно, благоукрашать Божий дом, создавать шедевры, порой даже в ущерб каким-то своим личностным интересам. И вот село Ильгоще тоже чем-то обладает интересным.
Да, еще одно богатейшее село. Здесь просто идет параллельно идет Кашинская дорога, старая земская дорога, которая была почтовой, ну, она, естественно, соединяла города. От Кушальна она поворачивает, все знают, что от Бежецкого шоссе поворачивает, от Кушальна она вправо, если ехать от Твери, и на ней вот нанизаны эти села. Ильгоще немножко в стороне, на Медведице. Медведица параллельно этой дороге. И вот на Медведице стоит огромный тоже храм Покрова Богородицы, тоже многопрестольный, обширный, украшенный росписями, показывающий и следы тоже зажиточного огромного села с большими деревянными домами, каменными домами. Все это памятники того времени, когда в конце 19-го столетия здесь проходило действительно оживленное торговое сообщение. Медведица была торговой рекой, по которой вверх даже до Кушалина поднимались барки крестьян на ярмарке. Как это они делали? После мелиорации представить эти речки судоходными невозможно, но ведь было.
И вот река Медведица, наверное, дала название одному из окрестных, одной из окрестных деревень, Медведиха, где расположена небольшая часовня 19-го столетия. Это объект деревянной архитектуры, которая, кстати, не особо-то и много сохранилось. Каменные это все-таки более крепкие, а вот дерево гибнет и разрушается очень быстро, и от злых людей тоже.
Да, вот, к сожалению, здесь мало сохранилось деревянных памятников в принципе. Медведиха, деревня на берегу тоже Медведицы. Прямо на берегу стоит симпатичнейшая деревянная такая церковь-часовенка. Вот по разным сведениям, она могла быть даже и церковью, потому что она такая полноценная. На ней колокольни есть, и трапезная, и вот этот основной объем. К сожалению, недавняя реставрация неудачная, откровенно прошла. И вместо того, чтобы заниматься спасением ее от намокания снизу, поступили по пути на таком простейшем, закрыли верх. И от этого, и, к сожалению, дешевыми материалами, от чего вот и вот эта вот такая неброская, но очень эффектная красота сильно померкла. Есть там еще колокольня разрушенной каменной церкви, тоже рядышком. Медведиха красиво своим таким вот старинным посадом, с многими старыми домиками, стоящими вдоль Медведицы, как, собственно, не только она одна. Рядом стоит красивая Волоскова, тоже на крутом берегу Медведицы, и другие старинные здесь деревни красивые. Ремешковский район вообще недооценен с точки зрения туризма.
Но мы надеемся, что эта ошибка будет исправлена, и Рамешки наполнятся туристами, и строчка ведновская все-таки действительно будет наравне с торжовскими золотошвеями известна широкому туристу. И мы приглашаем всех в Ромешковский район проехаться по вот этим вот просторам и открыть что-то неизведанное. Спасибо, Павел.
Спасибо большое, Денис.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.